Глава 63. В комнату заглядывает солнечный луч. Рене просыпается первым. Вот хорошо, я жив здесь и сейчас. Он моргает и ощупывает десны языком. В каком из моих тел я нахожусь? Солдата, аристократки, галерника, буддистского монаха? Он разглядывает свои кисти, предплечья, одежду. Я беглый учитель истории, убийца скинхеда и обладатель сокровища в виде слитков золота в багажнике машины. У него странное чувство. Он мысленно пишет свое имя. Рене Толедано. В этот момент у него ощущение, что он находится снаружи и впервые видит эти два слова. Он проводит ладонью по лицу, трогает подбородок, губы, нос, щеки, лоб, пытается поточнее вспомнить форму своего лица, нюхает свои подмышки. Вот как пахнет это тело. Он встает и открывает окно, чтобы впустить в комнату свет и свежий воздух. Дождь перестал, небо очистилось. Он подходит к кровати Опал и смотрит, как она спит. А это Опал. Опал Эчегуэн. Такое впечатление, что я знаю ее очень давно. Откуда это чувство дежавю? Раньше я никогда ее не встречал. Разве что мы были знакомы в какой-то прошлой жизни. Можно ли вот так вспоминать лица из прошлого, как было с тем учеником, который меня раздражал? Если да, то неспособность ли это узнавать дух, воплотившийся в другом теле? Этот вопрос представляется ему сейчас определяющим, но еще больше, чем ответить на него, ему хочется позавтракать. Это поможет переварить вчерашние эмоции и набраться сил для предстоящих боев. Он подходит к зеркалу. Каждая жизнь — результат желания, формулируемого как реакция на прежний отрицательный опыт. Компенсация или попытка улучшить свою траекторию. Это как в игре «Властелин разума», где нужно угадать комбинацию цветных фишек. Для каждого нового существования делается вывод о том, что из не сделанного в предыдущем нужно сделать. Получается, что ты по-другому представляешь одни и те же фишки. Он предполагает, что в своей 110-й жизни, той, что была перед жизнью камбоджийца Феруна, думал, должно быть, что мистическая духовность монахов представляет больше всего возможностей для развития. В 108-й жизни, той, что была перед жизнью солдата Ипполита, он, видимо, воображал, что лучше всего быть отважным красавцем. Перед тем, как стать графиней Леонтиной, он предполагал, что способ обрести счастье — это родиться аристократкой, обладательницей замка и большого семейства. До того, как стать Зеноном, он считал, что решение всех проблем — жизнь на свежем воздухе на морском берегу. Раз за разом он рассчитывал на выигрыш в силу сочетания неких талантов. Потом сама жизнь, непосредственный опыт, ставила пределы его желаниям. До его рождения мальчиком Рене в 112-й жизни, предыдущее воплощение 111-й жизнь в виде монаха Феруна, желала постичь историю и разглядеть истину за изгородью официальных версий и легенд. Ему хотелось жизни демистификатора в демократической стране в мирное время, чтобы не становиться свидетелем тех сцен, которые разыгрывались на его глазах в Камбодже. Что до способности возвращаться в прошлые жизни, что если Ферун сформулировал и эту способность в своем перечне желаний для следующей жизни? Это сохранило бы память о нем в случае «damnatio memoriae». Да, кое-какие события должны были побудить его к борьбе с забвением истины. Круг замкнулся. Фирун спас память о себе, наделив меня любознательностью к истории и умением возвращаться в мои прошлые жизни. Рене Толедано звонит дежурному и заказывает обильный завтрак. Омлет, апельсиновый сок, разную выпечку, масло, джем, блины, вафли, даже жареный бекон. Черт, я пропустил вчерашнюю встречу в 23:23. Геб занят либо строительством корабля, либо сексом с Нут. Даже хорошо, что я предоставил ему свободный вечерок. Опал шевелится под простыней, потом сбрасывает ее. На ней только трусики и футболка. Он невольно на нее засматривается. Без одежды и косметики видно, какая у нее белая и веснушчатая кожа. Чем лучше я узнаю эту женщину, тем сильнее она меня потрясает. Она обладает всеми достоинствами. Умом, волей, независимым характером, красотой. Она может быстро и без колебаний принимать трудные решения. Бросить учебу, начать выступать в одиночку на сцене, на все махнуть рукой и последовать за мной. Истинный герой не пасует перед выбором. Я поднялся на сцену не по собственному желанию. В меня ткнули пальцем. Я не собирался драться со скинхедом, а просто защищался, когда он напал. Я не рвался в психушку. Не по своему выбору удирал от полиции. Я вроде пассажира в тележке американских горок. Кричу, потею, боюсь. Но руля от тележки у меня нет. За волнением, вызванным восхищенным созерцанием опал, следует мысль: никогда такая потрясающая женщина не заинтересуется таким рохлей, как я. Она всхрапывает, и даже этот звук кажется ему мелодичным. Он продолжает с восторгом на нее глазеть, все больше наполняясь уверенностью, что она входит в его семейство душ. Ему вспоминается услышанное однажды от отца: то, как мы общаемся с внешним миром, выражено в буддистской культуре семью чакрами. Чакра номер один, находящаяся под телом, — это связь с планетой. Чакра номер два — там, где половой орган, связь с плотскими удовольствиями и размножением. Чакра номер три — там, где пупок, связь с семьей и с предметами. Чакра номер четыре — там, где сердце, связь с эмоциями и чувствами. Чакра номер пять — там, где шея, наша связь с другими людьми. Чакра номер шесть находится между глаз и называется еще третий глаз. Она связана с культурой и с красотой. Чакра номер семь — на макушке. Духовность и свое место во Вселенной и во времени. Еще отец сказал: если ты думаешь о ком-то, и твоя чакра номер четыре пульсирует, значит, этот человек принадлежит к твоему семейству душ. Теперь ему вспомнилось, как только он увидел в начале представления опал, у него сдавило грудь. Он не придал этому значения, списав на внезапное появление артистки в облаке дыма и всполохах света. Когда он поднялся на сцену, и они взглянули друг другу в глаза, у него ускоренно забилось сердце, его четвертая чакра задрожала, как шар раскаленной лавой. Он принял это за страх. Он приближается к опал, чтобы подышать ее духами. Но она открывает вдруг свои зеленые глазищи, хлопает ресницами, понимает, что он на нее смотрит, зевает, потягивается и, завернувшись в простыню, убегает в ванную. Стук в дверь. Обслуживание в номере. Рене просит поставить столик для завтрака у залитого солнцем окна. Опал выходит из душа в халате с полотенцем на голове, и он ищет, с чего начать разговор. Дождь наконец-то перестал. Она с радостным видом садится напротив него. «Доброе утро. Вы удачно подгадали с завтраком. Я ужасно проголодалась». Она наливает себе кофе. «Вчера нам с вами как это лучше выразить, здорово досталось. Она мажет на круассан масло и апельсиновый джем, потом впивается в него белоснежными зубами. Что вам понравилось больше всего? Этот вопрос застает ее врасплох. Она со смехом отвечает, больше всего, как вы перекидывали через стену золотые слитки. Это напомнило мне детские игры с отцом. Она встает и выглядывает в окно, проверяя, на месте ли машина. Подумать только. Набитый золотом багажник заперт на слабенький замочек. Она смотрит на него и улыбается. Какая программа на сегодня?
Сначала рекогносцировка. Где находится этот отель? Спрашивает Рене.
В Лионе. Я гнала всю ночь.
Так. Нас разыскивает полиция.
У всех свои мелкие неприятности, без них жизнь была бы слишком простой и скучной, иронизирует она.
Вряд ли нас ищут хозяева замка Виламбрес. Им достался слиток, которым я запустил в морду их немецкой овчарки. Получается, сделал им подарок. Надеюсь, псина не пострадала.
Надо будет найти скупщика, который превратил бы наши слитки в денежные купюры.
Алхимика наоборот.
Что потом?
Потом я бы предложил податься на Лазурный берег, купить парусник и пересечь на нем Средиземное море.
Покинуть Францию?
Мой отец утверждал, что все можно решить сменой географической точки.
Какова же следующая точка?
Он медлит, чтобы впечатление было сильнее, а потом отвечает «Египет». Она разбивает яйца всмятку с острой стороны, обильно перчит и с наслаждением отправляет в рот желтки.
Почему Египет?
Думаю, атланты бежали именно туда.
Вы хотите воспроизвести то, что произошло тогда?
В этом ключ. Смогу ли я по своей прихоти переписать историю, или мне остается только повторять уже произошедшее? Поскольку мы практически ничего не знаем о тех временах, ответить на этот вопрос можно только делом. Вопрос стоит так, есть ли у нас выбор, или мы всего лишь встраиваемся в предопределенный незыблемый сценарий?
Она размышляет. Если верно второе, то судьба Атлантиды и вашего Геба предрешена?
Мне больше всего на свете хочется узнать ответ на этот вопрос. Ее лицо озаряется улыбкой.
Кажется, у меня есть в запасе фокус, который ответит на ваш вопрос.
Она звонит на ресепшн отеля.
Могу я попросить в номер колоду из 52 карт?
Он хмурит брови, она показывает жестом, что он может ей довериться. Совсем скоро портье приносит колоду.
Как видите, она совсем новая, некрапленая. Сомнительно, чтобы вчера вечером, смертельно уставшая, я сговорилась с портье. Она подает ему колоду. Мой отец называл этот фокус «помимо меня». Вы сильно удивитесь.
При сложившихся обстоятельствах участие в карточном фокусе кажется ему не вполне уместным, однако он ей доверяет, а для нее происходящее, как видно, очень важно.
Смотрите внимательно, это очень просто. Вот здесь я кладу карту красной масти, здесь черной.
Она выкладывает в нескольких сантиметрах друг от друга лицом вверх две карты.
Вы будете класть карты двумя стопками, рубашкой вверх. На красную те, которые, как вы чувствуете, принадлежат к красной масти. На черную те, которые, по вашему ощущению, принадлежат к черной масти.
И все?
Мое дело сторона, я ни к чему не прикасаюсь. Как сами чувствуете, так и кладите.
Рене приступает к делу. Вырастают две стопки карт.
— У вас есть сомнения? — спрашивает опал.
— Вообще-то да. можете также вслепую переложить любые карты, какие захотите. Учитель истории берет две карты из красной стопки и переносит в черную. Потом четыре черных карты перекочевывают к красным. Сомнением конец. Он перекладывает еще три карты. Закончили?
Теперь все. Больше менять нечего.
Как вы думаете, на сколько процентов вы ошиблись?
Скорее всего, половину карт я положил правильно, половину нет. 50/50.
Она напускает на себя загадочный вид. «Я уверена, что ваш результат гораздо лучше», — заявляет она, подмигивая.
«Пока мы не открыли карты, действует принцип кота Шрёдингера. Все возможно. 50/50. Либо я прав, либо нет».
«Вперед, Рене. Переверните первую карту в черной стопке».
Он переворачивает. Это карта черной масти. «У меня был один шанс из двух. В этот раз выпало так», — бормочет он.
«Дальше».
«Следующая карта тоже черная».
«Опять случайность?»
«Этого не может быть». Чем больше карт он переворачивает, тем больше его смятение. Все до одной карты в этой стопке черные. Он проверяет вторую стопку, и там все карты оказываются красной масти.
Как она это подстроила?
Как работает этот фокус?
Все дело в вашей непогрешимой интуиции, уклоняется она от ответа.
Но так, чтобы даже сомнения попали в точку? Нет уж.
У вас получилось, остальное неважно.
Вы предупредили, что сейчас будет фокус. Значит, мой талант тут ни при чем.
Вы начинаете понимать, куда я клоню. Потому мой отец и назвал этот номер помимо меня. Он помогает ответить на ваш вопрос, свободны мы в нашем выборе. Или же мы пешки в глобальном плане, и какой бы выбор мы ни сделали, результат будет тем же самым.
Он не может оторвать взгляд от двух стопок карт, красной и черной. Давайте повторим.
Волшебство работает один раз, ну, или не чаще раза в день.
Как все-таки вы этого добились? Вы не могли на меня повлиять, как тогда с червовой дамой, передернуть тоже не могли, вы были далеко.
Тем не менее, результат налицо. Мы воображаем, что делаем выбор, однако кто-то или что-то подстраивает наш верный выбор помимо нас. Может быть, ваша мысль отправиться в Египет и помочь атлантам — это часть уже написанного сценария?
Он набрасывается на яйца всмятку. Как если бы мы были персонажами фильма с заранее написанным финалом?
Как если бы мы были героями романа? Мы воображаем, что действуем самостоятельно, каждую секунду делаем выбор, сами себе хозяева, а на самом деле
повинуемся автору, решающему за нас, помимо нас, как нам поступать. Учитель истории силится вникнуть в значение этой мысли.
Вы тоже умеете делать недоступный мне трюк, регрессию. Так озарите мне путь.
Вы объясните мне фокус помимо меня.
Может быть, если вы поможете мне войти в бессознательное. Пусть это вас мотивирует.
Опал вешает на дверную ручку снаружи табличку «Просьба не беспокоить» и запирает замок на два оборота. Они задергивают занавески, создав в номере полумрак, и опал растягивается на своей кровати. Рене садится рядом с ней. Закройте глаза, представьте себе лестницу. С каждой ступенькой вы все глубже погружаетесь в свое подсознание. Вы доходите до двери. Видите дверь?
Вижу.
Какая она?
Толстая, железная, с большущим замком.
Возьмите ключ и вставьте его в замочную скважину.
Вставила?
Поверните.
Повернула. Теперь нажмите на дверную ручку. Она морщит лоб, гримасничает. Не поддается. Пробуйте еще. За гримасой следует крик боли. Она открывает глаза и разглядывает свою руку.
Огонь! За дверью огонь! Я по-настоящему обожглась!
Она показывает руку с волдырями. Сначала розовые пятна псориаза, теперь настоящие белые волдыри. Она сует руку под холодную воду.
Я не отрывала руку, и дверная ручка стала нагреваться. Я упорствовала. Из щели вырывались языки пламени, ручка стала менять цвет, стала желтой, потом оранжевой, красной, раскалилась. Но я не отпускала ее, пока боль не стала невыносимой.
В вашем подсознании прячется нечто, что не пускает вас дальше, что-то такое, чего вы не хотите видеть. По крайней мере, какая-то часть вашей души знает, что это такое, и не хочет снова с этим сталкиваться.
У меня только усиливается желание понять, что это.
Как вы сказали? Волшебство работает всего раз. Надо ограничиваться одним сеансом регрессии в день. По-моему, этого требует осторожность. Иначе получится мазохизм. Она сжимает ему руку в знак согласия. Они вместе покидают отель и садятся в машину с багажником, набитым золотыми слитками. Приехав в центр Лиона, они находят скупщика золота, не требующего документов о происхождении слитков и решающего их проблему за приличную комиссию. Какой-то час ожидания, и они выходят на улицу с двумя чемоданчиками, в которых лежат в общей сложности 5 миллионов евро купюрами крупного и среднего достоинства. — Спасибо, Леонтина, — бормочет Рене, обращаясь к небесам. Они едут дальше на юг. Еще несколько часов, и они в Йере. Перед ними простирается море. Странное звуковое совпадение. От того, что произойдет в Йере, зависят завтрашние события. Название города «Йер» созвучно французскому слову «Е» — «вчера». Примечание переводчика. Они обращаются в агентство по аренде яхт. Так как Рене могут узнать, опала дна осматривает 18-метровый парусник «Летучая рыба». Это новенькая яхта «Монокок» с блестящим черным корпусом, с суперсовременной механикой и электроникой. Посредине белого паруса красуется голубая летучая рыба. Опал довольна, она оформляет на свое имя все бумаги. Рене, поднимающийся на борт чуть позже, испытывает очень приятное ощущение. Что подумал бы Зенон, если бы увидел современные парусники? Учитель истории с наслаждением водит ладонью по деревянным деталям, по хрому, по мачте. Эта яхта кажется ему надежным убежищем и одновременно средством достижения свободы. Сколько раз за все мои жизни мне приходилось спасаться бегством по морю. Годится, Рене?
У меня чувство, что я снова хозяин своей жизни, что делаю правильный выбор, отвечает он.
Странно, но я чувствую то же самое, говорит она, и при этом чешет псориазные пятна у себя на затылке.
Под вечер, купив сейф, они устанавливают его на летучей рыбе и запирают в него свои деньги. Из признательности к той, благодаря кому они стали обладателями этого военного трофея, они выбирают для сейфа код «Марсау» — последнее слово, произнесенное графиней перед смертью. Занимаясь яхтой, Рене и Опал обмениваются заговорщическими взглядами. «У меня чувство, что мы наконец-то занялись тем, для чего родились. Восхитительное состояние. Все происходит быстро и деловито. Они покупают напитки и еду, чтобы быть во время плавания совершенно автономными. Сдав автомобили, поднявшись на борт, оба наполняются уверенностью, что теперь их уже ничто не остановит. Гипнотизерша идет на корму, входит в рубку, гладит штурвал.
— Вы разбираетесь в плавании под парусом? — спрашивает Рене.
— Иногда плавала с отцом в каникулы. А вы?
— Я тоже. Я даже участвовал в регатах и завоевывал призы. Ко всему относящемуся к гребле у меня стойкое отвращение, а все, что связано с парусами, мне интуитивно знакомо.
— Вы забыли, что я знаю про Зенона?
— Простите. Конечно, это все проклятые провалы в памяти. А кому как не вам это знать?
— Значит, мы можем стоять у штурвала по очереди?
— Это не обязательно. Здесь установлен автопилот последнего поколения. Похоже, на него вполне можно положиться. Она, держась за веревочное ограждение, пробегает по шканцам, пересекает палубу и оказывается на носу.
— Вы правда хотите плыть в Египет?
— На такой переход нужно 10 дней, в штиль 15. План у меня в голове окончательно прояснился. После нового контакта с Гебом появятся уточнения.
Они не спеша проверяют все три каюты. Уголок рядом с камбузом, где стоят банкетки и столик. Потом они выходят на нос летучей рыбы.
У меня идея. Геб говорит, что сознание на многое способно, главное его попросить. До сих пор мои отношения с Гебом вписывались в хронологию, подобную нашей.
Их день соответствует нашему дню.
Именно. Его и мое пространство-время разнесены аж на 12 000 лет, но дни здесь и там одинаковые. Ваш фокус навел меня на размышления. То, что там происходило, уже произошло. Сколько времени у меня впереди неизвестно, а сколько у него
тоже неизвестно.
Да, неизвестно, но где-то уже определено. Мимо порта Йерра, подрев всех своих сирен, проплывает огромный круизный лайнер. Тысячи седовласых пассажиров машут им издали.
— И все же мы не знаем, что стало с Атлантидой и с атлантами, — напоминает ему Апал.
— Все это предопределено и записано. Я знаю, что если четко пожелаю чего-то, то смогу очутиться в той или иной прошлой жизни в тот ее момент, который сам выберу. Почему бы тогда не применять мои желания, чтобы перепрыгивать в конкретные моменты в мире Геба?
Вам надоело следовать синхронной хронологии нашего и их времени?
Зачем придерживаться сроков начала моего первого посещения? Я захотел попасть в первую главу захватывающего романа и встретил Геба до его знакомства с Нут. Так ли обязательно продолжать эту линию?
В какой другой момент вам хотелось бы попасть?
В решающее мгновение жизни Геба.
До нее доходит, куда он клонит.
Вы хотите
очутиться там за несколько минут до потопа. На небо наползает большая темная туча. Глядя на нее, Рене Толедано договаривает.
Хочу помочь Гебу преодолеть этот кризис.
Вы понимаете, что в случае неудачи будете винить себя за трагический исход?
Если ничего не предпринять, исход точно будет трагическим. Геб никогда не выходил в море, и вот теперь он попытается спасти свой народ и пересечь океан. Как он ни стар, как ни самоуверен, ему определенно не хватает опыта для такого испытания. Вокруг них внезапно становится темно.
Сейчас опять пойдет дождь, а они предрекали сушь.
Надо поскорее покинуть порт Йерра. В 23:23 я снова нырну в древность, задумав попасть туда ровно за 15 минут до потопа. Поглядим, что из этого выйдет.
Она не сводит глаз с антрацитового неба.
Внезапно из тучи бьет серебристая молния, гремит гром.
Что вас беспокоит, Апал? —
Погода. Вот увидите, через несколько минут гроза кончится.
В моей глубинной памяти таится драма. Я сознательно ее забыла, и теперь она блокирует все мои попытки регрессии.
Она трогает волдырь у себя на правой ладони и ежится.